Добрый вечер. За 40 минут обхватить такую большую тему, для этого нужно какое-то чудо. Но, может быть, чудо свершится. Давайте попробуем затронуть и экономическую сторону, и практическую сторону. И хотелось бы так и также важно затронуть вопрос, а почему столько гмахов? Кто это за люди, которым не жалко ни времени, ни сил, и даже денег, чтобы это все организовывать, и давать, и помогать. И также хотелось бы поговорить, в принципе, что такое хесед. Да, и что это за такая за мицва, где она написана, важность этой мицвы и так далее. Ну, давайте попробуем начать. Ну, во-первых, что такое гмах? Да, вот наша тема гмах. Так что такое гмах? Это аббревиатура слов гмилут хасадим. Гимел мем хет. Хесед это понятно, это добро. Гмилут хасадим это как бы на русский это перевести? Воздаяние, делание добра. Гмилут хесед. Обычно принято словом гмах называть целую организацию, которая призвана делать постоянно делать хесед, так же как один человек может одноразово сделать какую-то сделку, предположим. Но если он не хочет делать эти сделки постоянно, так он открывает магазин. Также если человек может одноразово кому-то помочь, а если человек хочет постоянно помогать, так он открывает такой как гмах. Бывает, люди уже из уровня магазина переходят на уровень корпораций, там много филиалов и так далее, так это гмах переходит на уровень какой-то такой большой и так далее. Пробуем посмотреть, как это работает, как это выглядит. Но сначала, что такое гмилут хасадим? Да, это заповедь в Торе. Решоним, комментаторы приводят 4 источника этой заповеди. Всевышний нас заповедует, Тора нас заповедует идти его путями, путями Всевышнего. Велахта бедрахав. Как идти его путями? Он абсолютное добро. Также мы должны идти его путями и заниматься добром. Он дает всем все бесплатно, ничего не прося на взамен. Также мы, делая добро, мы идем, выполняем эту заповедь и идти его путями. Понятно, что есть еще заповедь любить ближнего как самого себя. Делая хесед, делая добро, мы выполняем эту заповедь. Также заповедь идти за Всевышним, хорошим лукахем телеху. И эта заповедь выполняется, когда человек делает хесед. И также заповедь сообщите вашим детям, веодатель лахем, сообщи им путь, это дерех ашер илхубо, путь, которым идти, что за путь? Да? Что за путь Торы? Тора начинается с хесед, и кончается с хеседом. В начале Торы хесед, как Творец сотворил мир, потом Творец дал нам жизнь, дал Адам и Хаве одежду и так далее. Но Тора также кончается хеседом, как Всевышний похоронил Моше Рабейну. В Торе есть также конкретные заповеди, которые такие, предположим, как помочь разгрузить осла и так далее. Заповедь одалживать без процентов. И также еще много других примеров, что мы находим в Торе. Примеры, как нас Тора призывает и учит делать добро. И таким образом, если человек хочет выполнять эту заповедь, у него есть много-много возможностей по жизни. Но если человек хочет сделать что-то такое постоянное, чтобы у него было много возможностей помогать, то пишет Хафец Хаим. Между прочим, Хафец Хаим написал несколько книг, связанных с хеседом. У него есть книга «Агават хесед» – «Любовь к добру». Он там приводит много законов, связанных, как выполнять эту заповедь. И одна из вещей, которую он там пишет, что человек, который хочет, чтобы у него постоянно было такое печатное устройство, которое печатает добро, так можно открыть гмах, посмотреть какую-то идею, посмотреть, что не хватает людям, чем можно помочь. И таким образом к нему будут люди обращаться. И у него уже дело пойдет. И дальше пишет Хафец Хаим, что почти в каждом еврейском городе есть группа людей, которая что-то организовала. Какой-то мифаль хесед, сегодня это называют. Во времена Хафец Хаима это называлось хабурат хесед. Группа людей, что не один человек делает какое-то такое добро, какой-то такой открыл магазин для печатания добра, а несколько людей вместе могут организовать намного больше и шире. Уже целая фирма. Если кто живет в Израиле, кто удостоился жить в религиозном районе, знает, сколько таких гмахов есть. На самые разные темы. Только достаточно открыть районный справочник, и там будет просто страница, страница и десятки страниц таких гмахов. Начиная там от ночью, где раздобыть там, где можно найти бутылки для детей ночью. Магазины закрыты, а кому-то вот потеряла соска. И ребенок плачет. И что делать? Ждать утра, пока откроются магазины? Есть гмах, где можно даже в середине ночи получить соски, получить бутылки. Что, придется кого-то прийти разбудить в середине ночи? Нет, люди продумали об этом уже. Там пишут где-то самую записку, когда ты приходишь по тому адресу. Вот в том-то шкафу, там-то лежит, возьми. Потом, когда откроются магазины, несрочно купишь, вернешь и так далее. И есть даже гмахи лекарств, где, скажем, перед шабатом уже аптеки закрыты. Но есть, можно к тебе прийти и взять лекарство, потом по рецепту их купить и вернуть. Есть даже гмахи пропавших детей. Да, не удивляйтесь. Гмах пропавших детей. Такой гмах из Бнебраке. Если у кого-то пропал ребенок, он обращается в тот гмах. Потому что тот, кто найдет ребенка, который идет по улице и плачет, что потеряли своего родителя, он его приведет в тот гмах. И просто кто-то, открыли семья, открыла, которая живет в центре города, открыла у себя на дому такой гмах. Чтобы туда люди обращались. Потому что сейчас одна точка, куда все приведут найденных детей. И туда обращаться. Но, слава богу, нет большого спроса на такой гмах. Потому что дети не так часто теряются. Но на уровне города, на это, даже на это есть спрос. Есть еще есть гмахи, которые работают, дают юридические консультации. Да, людям, которых... Ситуации нет такой степени, чтобы обращаться к адвокату, или у них нет денег на адвоката, но они дают бесплатные консультации юридические. Есть гмахи, которые дают одежду на прокат, даже свадебные платья на прокат. Понятно, что надо там его подправить, исправить, но это всегда стоит намного дешевле, чем прокат и так далее. Как к ним обратиться? Сейчас не будем на это тратить эфирное время. И кто захочет, кому это... В конце урока скажем, может, пару практических способов обращения. Как можно найти эти гмахи? Где, как к ним обращаться? Как заслужить их доверие? И так, чтобы вам положились на вас, что вы вернете, то, что вы оттуда возьмете на прокат и так далее. Об этом, может быть, о практической стороне обращения может поговорим в конце. Но скажем сразу, что всегда можно позвонить Толдот и Шарун. И по номеру телефона, и если человек не нашел того или иного гмаха или организации, я думаю, что сотрудники Талдот и Шурона с радостью посоветуют, помогут найти ту самую помощь, которую человек ищет. А, конечно, мы не затронули, а что делать в тех, кто еще не удостоился жить в религиозных районах? И там тоже существуют гмахи. Есть организации, которые такие, как Яд Сара, такие как Эзер Мицион, которые работают по всему Израилю. Есть даже мировые гмахи, которые работают на весь мир. Мировые гмахи. Консультации, лечебные консультации. Есть даже вот сейчас, гмахи, которые... Надо разбираться, да, что, где, кому обратиться. Давай, но почему это такое количество? Как? Кто это за люди? Что им так горит помогать и помогать? Да, они хотят выполнить эти заповеди. Да, но почему именно эти заповеди? Почему именно заповедь помогать другим? Что мне такого важного? Наши мудрецы очень много пишут о мицват хесед. Начнем с простого, то, что написано в Пиркей Авот. В самом начале Пиркей Авот, первая глава, вторая мишна, написано: на трех вещах стоит мир: на Торе, на службе в храме и на гминут хасадим. Это одна из вещей, на которых стоит мир. И также в Талмуде мы находим очень-очень много о важности этой заповеди. Также есть много еврейских историй про эту тему. И Рамбам описывает, определяет эту заповедь так. Что такое мицват хесед? Это сделать добро тому, кому я не обязан этого сделать. Есть обязанность, а есть то, что я не обязан. Хесед – это то, что я не обязан сделать. Всем известно мицват цдака, заповедь цдаки, заповедь помогать бедным. Скажем, если человеку нечего есть, он умирает с голода, человек его должен, я его должен накормить. Я обязан это сделать. Это заповедь, которую человек обязан сделать. Не дать другому умереть от голода. Но мицват хесед – это то, что я не обязан. Предположим, когда человек, у него есть из самого, на что купить и себе еду. У него есть возможность себе купить бутылку даже в середине ночи. Взять такси, найти там какой-то каньон, который работает круглосуточно. Я не обязан ему помочь. Он не умрет от голода. Но если я это делаю, это вот тут начинается хесед. Получается, хесед – это то, что человек не обязан. Понятно, после того, как человек сделал все то, что он уже обязан, только после этого он может начинать заниматься также хеседом. Но хесед – это начинается именно тут. Все знают заповедь цдака. Но надо понимать, что, заповедь хесед, она другая. Она намного более шире. Ее можно сделать и с богатыми, и с бедными. Ее можно сделать постоянно и всегда. Так, заповедь цдака очень редко приходит в наши руки. Очень редко встречается человек, который на самом деле настолько нуждается, что я обязан ему помочь. Это довольно редкая заповедь. Заповедь хесед, ее можно выполнять все время, потому что то, что я делать не обязан, это то, что выше. Выше обязанности. Кроме того, самого понятия хесед – это добро, это выход за границы, за рамки. У каждого из нас есть большое желание выйти за рамки, делать что-то, выйти за эти рамки, выйти, сделать что-то. Вот это желание выйти за эти рамки надо направлять именно в делание добра другим. Выйти за рамки, несмотря на то, что это я обязан, а это я не обязан. Это я обещал, а это я не обещал. Выйти за эти рамки, выйти, вот это желание расшириться на весь мир, его стоит вложить в хесед, в то, что я не обязан делать. И Рабейну Йона описывает, после того, как он описывает важность хеседа и награды, которые за это есть и в этом мире, и в будущем мире, он делит это на четыре части, на четыре раздела. Разговаривать, говорить с человеком, предположим, говорить с бедным, не только деньгами помочь, это мицват цдака, а вот разговаривать с ним, успокоить его, поддержать его, это мицват хесед. Одалживать человеку, который может в состоянии вернуть долг, это тоже хесед. Между прочим, очень много гмахов, которые именно дают вот такие беспроцентные суды. Третья вещь хеседа про Рабейну Йона – это дать правильный, хороший совет человеку. Четвертая вещь – это делать добро и советовать другим делать добро. Так Рабейну Йона делит это на четыре таких подразделения. Но общий знаменатель этого всего – это делать то, что я не обязан. говоря про хесед, как сказали в начале, хесед Авраам Авину, да, наш праотец Авраам, он кто как бы самый дошел, он тот из людей, который дошел как бы к максимуму, что доступно человеку в плане хеседа, он развил в себе это качество. И, между прочим, пару слов. Так, хесед — это качество, или же это то, с чем человек рождается. Так понятно, что это и другое. У каждого из нас есть какая-то природная склонность в той или иной степени хеседа. Но с другой стороны, так как нам Тора это обязывает и дает нам такую заповедь, это значит, что мы можем в себе развить это качество. Значит, мы можем это в себе развить. Каким образом это в себе развить? Понятно, так же, как мышцы развиваются с практикой, так же и хесед. Чем человек больше дает, чем человек больше вкладывает в то, чтобы думать о других, чтобы думать, в чем другие нуждаются, чем больше человек практикует давать, тем больше в нем развивается это качество, и тем больше и больше он учится давать, и он делает лучше, шире, и достигает того уровня, что он уже любит давать. Между прочим, любить давать, агават хесед. Наши мудрецы также пишут про обратное, про подарки, который принимает хесед. И написано, что там сунем это нотихе, тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Тут есть рецепт на долгожительство, ненавидеть подарки. Так что мы видим, что это эти два антипода. Человек, который любит давать, или человек, который любит принимать, любит брать. Тот, кто любит бесплатные подарки, стоит ему полюбить именно давать. Потому что тот, кто ненавидит без подарки, он это продлевает его жизнь. Сейчас. Понятно, что у каждого из нас есть две эти силы. Есть желание брать, есть желание давать. Каждый из нас немножко человек дающий и немножко берущий. Но что нам стоит развивать в себе? Какое качество нам стоит развивать в себе? Эгоизм, все мы с ним рождаемся. Но вот качество хеседа давать, это то, что стоит в себе развивать, тем самым выполняя мицву, тем самым превращая себя в дающего человека, превращая себя в доброго человека. И понятно, что за это полагается человеку большая награда, как мы написано в Талмуде, как мы это говорим в молитве каждое утро. Да? Эну дворим шейнаем шиур. Это вещи, у которых нету шиур, у которых нету меры. Одна из них — это гмилут хасадим, про которую там написано, что человек кушает ее плоды в этом мире, а сам фонд ему остается на будущий мир. Это человек, который делает хесед, плоды этого добра он уже получит в этом мире. А человек, когда делает добро, в этом мире обязательно это отразится, это к нему добро вернется. Он этот мир сделает более добрым, он сам получит более добрый мир назад. Это добро к нему вернется уже в этом мире, но это только плоды, так же, как из дерева. Когда человек кушает плоды дерева, он не кушает само дерево. Само дерево ему остается на будущее. В случае с хеседом это остается ему на будущий мир, на бесконечный мир. В этом мире человек кушает плоды. Так что это правильный вклад. И это вещь, у которой нет меры, шиур, потому что, как мы говорили, хесед – это вещь безграничная. Человек может это делать и делать без границы. В отличие от других мицвот, которых вот у тебя есть мицва, ты ее выполнил, все, ты не можешь ее дважды выполнить, или даже весь мицва цука. Вот у тебя есть неделя, в эту неделю ты можешь выполнять эту мицву. Ты не можешь ее выполнять весь год, даже если захочешь. И поговорим немножко про Авраама Вину, про хесед. И есть мидраш. Надо понять, есть мидраш. Всем известный мидраш. Повторю его вкратце. Этот мидраш написан на главу Лех-Леха, когда Всевышний открывается Авраам Авину и говорит ему: иди в Эрец Исраэль. Говорит мидраш, на что это похоже? На скитальца, Гейлех, надеюсь, я правильно переведу на русский, скиталец. Скиталец, который скитается, ну, идет со страны в страну, который шел и видел горящий бира долекет, горящий замок. И почему-то никто не интересовался, кто здесь хозяин этого замка. И вот наш скиталец первый, кто пришел и спросил: а кто здесь хозяин? И ходил и спрашивал: кто же здесь хозяин? У всех спрашивал, и никто ему не мог ответить. Пока не... И цицела, пока не... Как перевести на русский, подглянул, как бы, ну, приоткрылся ему хозяин замка и сказал: я здесь хозяин. Вот такой мидраш. И это, что Авраам Авину, пока открылся ему Творец, сказал ему Лех-Леха. На самом деле, надо... Это всем известный мидраш, но он непонятен. Мидраш, в чем смысл мидраша? Мидраш нам говорит пример. В чем смысл вообще примера? Что есть что-то в Торе, что я не понимаю. И говорят нам мудрецы: знаешь, мы тебе объясним на твоем языке. На твоем доступном языке из твоего мира. Говорят какой-то пример, который из моего мира, я его могу понять. Говорю: о, пример понял. Тогда говорят мудрецы: вот теперь а теперь то, что мы тебе хотели в Торе объяснить, что тебе было непонятно, там это то же самое. И я говорю: а, вот теперь я понял то, что написано в Торе. В этом смысл примера, в этом смысл мидраша. Но как понять тут? Тут сам мидраш непонятен. Непонятен сам пример. Он какой-то оторванный от мира. Что за пример? Во-первых, почему именно этот скиталец? Почему именно он? Во-вторых, а почему никто, кроме него, не задавался вопросом, что за замок? И почему этот замок горит? Почему он горит? И вообще, как это понять? Неужели до Авраама никто не задавался вопросом, кто здесь хозяин в этом мире? Кто это сотворил? И почему он горит вообще? Неужели до Авраама никто не задавал этот вопрос? Не может быть такого быть. Ноах, который пережил потоп, он был пророком, он общался со Всевышним, он построил ковчег. Так он что, не задавался вопросом, кто здесь хозяин? Если вы посчитаете, надо заново пересчитать, но Аврааму было уже свыше, чем 50 лет, когда умер Ноах. Ему было 50 лет встретить Ноаха и спросить, задать этот вопрос: а кто здесь хозяин? Сын и внук Ноаха, Шем и Эвер, они жили еще долго, много-много лет, много десятилетий после этого. Тоже было у кого спросить. Что значит, Авраам ходил по миру, и никто не знал, кто здесь хозяин? Как это понять? И вообще сам пример, что он пришел нас научить, что у нас пришло такого непонятно. Мы пытаемся объяснить сейчас этот мидраш. Из этого мы поймем, что такое, в чем было открытие Авраама, что такое хесед вообще. Начнем с бира долекет, горящий замок. Есть, который объясняет, что он горящий, пожар. Есть, который объясняет, что долекет – это слово, что горят в нем огни. На русском это тоже звучит двояко. Горящий замок – замок, там горит огни. Да, ночь, все замки такие темные, все там спят. А вот один замок, где во всех окнах горит огонь, там жизнь, там музыка, там горящий замок. Живой такой, светящийся замок, надо сказать, наверное, на русском. Светящийся замок. И вот скиталец. Что такое скиталец? Ну, сегодня человеку, которому надо поехать в другую страну по вопросам бизнеса или по другим вопросам, ну, садится на самолет и летит. Ну, максимум на поезд сядет. Но до того, как были поезда или даже машины, или даже до асфальтированных дорог. Представьте себе, что такое скиталец, которому надо перейти с одной в другую страну. Он идет через грязь и через слякость. Он даже не знает, где он будет ночевать. Он не знает, где он будет есть. найдет ли он по дороге гостиницу, кто-то приютит ли его где-нибудь, сколько он уже может с собой взять еды и питья с собой. Он уже 2 дня не ел и не знает, когда у него будет следующая возможность купить еду. И вдруг наступает ночь. Он даже не знает, где он будет спать. А может быть, еще есть какие-то разбойники, которые на него нападут. И вот он видит замок. Ну, замок. Наверное, там уже богатые люди давно уже спят себе спокойно. Вот этот светящийся замок. Туда не страшно постучать. Там жизнь. И он только подходит к этому замку, пришелец, скиталец, и выходит к нему из замка. Говорят, может быть, ты проголодался? Заходи, поешь. А сколько это будет стоить? Спрашивает наш скиталец. Бесплатно. Ну, думает, ладно, что мне уже за бесплатно дадут? Яичницу со старыми овощами? Он заходит туда, там пир. Самые лучшие явства. Он начинает даже стесняться. Ему говорят, садись, ничего, все бесплатно. Есть сколько хочешь, ты уже 2 дня не ел. Он боится, но может сейчас представит ему счет, спрашивает у официанта, а сколько это все стоит? Все бесплатно, можешь не беспокоиться. И вот, когда он уже насытился, к нему подходит официант и говорит, а тебе где ночевать? Может быть, тебе дать комнату? И тогда человек говорит, а мне все ясно. Вот это бизнес, это я понимаю. Еда бесплатно, а вот сейчас за ночлег такую сумму с меня возьмут, сейчас попросят мою визитную кредитную карточку, сейчас такую сумму попросят. Вот это бизнес, что я сейчас откажусь уже после такого обеда, у меня даже нет возможности через дорогу перейти. Так сколько стоит ночлег? Ему говорят, бесплатно. Что, серьезно, бесплатно? Да, бесплатно, вот ключи от комнаты. Поднимайся. Человек не понимает, что здесь происходит. Спрашивает у других, которые там сидят на перу. Скажите, тут реально? Это все бесплатно? Они говорят, да, успокойся. Мы уже тут несколько месяцев живем. Все бесплатно. Еда, питье, все. Все реально бесплатно, без всяких заковырок. И никто у нас не попросил кредитную карточку и ничего не попросили взамен. Говорит человек, вот это да. Кто хозяин этого замка? Кто тот самый добродетель, который устроил этого тут на перекрестке дорог? Кто это? Не знаем, говорят ему соседи по столу. Как не знаете? Вы мне сказали спасибо даже? Ну, зачем нам? Ну, вроде он не проходил, ничего у нас не просил. Не знаем. Ну, давайте его искать, он говорит. Лучше не надо, знаешь, мы тут уже так хорошо живем, устроимся, лучше не трогай. А то вдруг у нас попросят какое-то еще пожертвование на свою эту организацию. Вдруг он еще наш попросит что-то взамен, нам будет неудобно отказать. Лучше не надо, тебе надо, живи себе спокойно. И вот так находятся там тысячи людей, едят и пьют, и не задают вопрос, а кому можно сказать спасибо? А может быть, как-то ему можно за... И бояться даже той мысли, а может быть, можно как-то ему помочь в этом всем деле? Может быть, как-то можно ему воздать, отблагодарить его за это все? Им невыгодно задать этот вопрос, они его не задают. Пока не пришел один человек, один такой скиталец, это был Авраам, который сказал, я его найду. Я да, хочу его отблагодарить, и я да, хочу ему... Но если хотя бы не ему отблагодарить, хотя бы его творением. Я хочу его найти. Кто здесь хозяин? И он начинает спрашивать у официантов. Никто не рассказывает. Потому что хозяин сказал не открывать его. Он начинает ходить по этажам, искать кто-то, кто знает, молчит. Гости не интересуются, работники молчат. Так он сказал хозяин. Он уже достает пачку долларов, большую пачку. Кто мне хоть даст хоть какую-то ниточку, зацепку? Все молчат, так он сказал хозяин. И вот после того, как он уже весь измучился, реально измучился, Авраам, написано, что он в 3 года начал искать, кого же отблагодарить. И только в 75 лет открылся ему Всевышний. 72 года человек искал, кому сказать спасибо. Как его отблагодарить? А что я могу сделать ради этого? В конце концов открывается ему хозяин и говорит: да, я здесь хозяин, и за то, что ты меня искал, я тебе дам вот ключи от особой свиты. Когда ты в следующий раз сюда придешь, приходи с семьей, получишь самую лучшую свиту. Вот тебе ключи. Между прочим, что это за свита? Эрец Исраэль. Открылся ему Всевышний 75 лет и сказал: лех леха. И дал ему Эрец Исраэль. Сейчас это не наша тема, что такое Эрец Исраэль. Но вот...
Земля Израиля.
Да, земля Израиль. Ну что это такое? Да, почему это такой огромный подарок? Вот тот самый, самый лучший свита. Ну надо понять. А что Авраам ожидал тут в этой земле Израиля? Что здесь его ожидало? В этой самой лучшей свите. Он приходит. Здесь голод. Пришлось ему спуститься в Египет. Чуть ли жену у него не украли. Что здесь происходит? Вот это тот самый подарок? Но Авраам Авину не спрашивает этих вопросов. Помните, когда Моше Рабейну задал вопрос Всевышнему: ты мне сказал, я пошел к фараону, и ты высвободишь еврейский народ из Египта, а с тех пор, как я пришел говорить с фараоном, только ухудшилось состояние евреев в Египте. Сказал ему Всевышний: 10 испытаний я дал Аврааму Авину, и он лохирхерахарай, не думал про меня, не было у него задних мыслей. А ты уже сейчас задаешь вопросы, почему? Как Аврааму Авину? У него не было задних мыслей. Вот я получил самую лучшую свиту. А что это происходит? Вот это земля Израиля? Как тут? Как? Ответ нам дает этот мидраш. Потому что Авраам столько лет обращал внимание, сколько добра Всевышний Творец дает в этом мире. Дает бесплатно всем. Руки, глаза, еду, кислород. Сколько Всевышний дает, и все бесплатно. Никто не задает вопросов: а кто мне дал возможность дышать? Кто мне дал возможность видеть? Люди не задают этих вопросов, но Авраам задавал. И искал, и видел, сколько добра в этом мире. Кто-то хозяин в этом светящемся замке хочет нам абсолютное добро. И это все, что он хочет нам, только давать и давать. Если он дал мне эту землю, это значит, эта земля на самом деле есть абсолютное добро. А я этого не вижу. Тут голод. Значит, я еще пока что чего-то не вижу. Когда человек видит не только недостатки, пустую половину стакана, когда человек вначале видит полную половину стакана, когда человек видит и всматривается, и благодарит, и ищет кого отблагодарить за то, что у него в жизни есть, тогда человек начинает понимать и чувствовать, что этим миром управляет Творец, который абсолютно добро. И у него, и то, что в пустой половине, где он не понимает, он не отчаивается. Он не чувствует, что там ему что-то не додали, потому что он понимает, что вообще никто ничего не обязан дать. А наоборот, ему только дают все в подарок. И это тоже подарок. И эти испытания – это тоже подарок. Более того, одно из 10 испытаний у Авраама – это была Акедат Ицхак. Как это понять? Принести. И как это понять, что Авраам это сделал с радостью и без задней мысли? Всевышний, ты мне сказал, что из Ицхака у тебя произойдет потомство, а сейчас этого Ицхака принести в жертву? Ответ: потому что Авраам знал, кто дает ему эту заповедь. Кто? Это тот самый, кого он его искал всю жизнь, кого отблагодарить. Кто тот самый Хесед? И поэтому Авраам Авину проходит все испытания с радостью и без мыслей, что это такое. Потому что он уверен, что Тот, кто ему дает эти заповеди, это хозяин этого мира, который абсолютное добро, которого, который дал ему и всему миру все. И что делает Авраам Авину, придя в Эрец Исраэль? Сам открывает такой замок, открывает место, где может зайти любой, он кормит всех. Что он здесь делает? Он пытается идти путями Творца. Так же, как Всевышний сотворил этот мир, где он дает всем все бесплатно, так же Авраам Авину открывает такой замок посередине дороги, Эшель Авраам, кормит всех бесплатно, дает ночлег, и люди ему пытаются заплатить. Он говорит, не надо платить. Но как? Кого же отблагодарить? Это что, мое? Это все Творца. Таким образом, Авраам Авину учит людей вдумываться, кто сотворил этот мир, кто здесь дает хесед, и как я могу ему заплатить за этот хесед? Как я могу ему воздать? Я не могу не заплатить Всевышнему, но я могу попытаться воздать его созданием, его творением, людям, которые здесь живут. Если человек очень-очень хочет и желает все-таки как-то отблагодарить Творца, он начинает искать, что же Творец от меня хочет, зачем он мне это все дает, и как я могу тоже принять участие в этом мире. И что Всевышний говорит? Это 613 заповедей. Это заповеди, которые нам Всевышний дал. А если я хочу сделать... А какая заповедь, которая отражает максимально вот этот именно уподобиться Творцу? Это хесед. И поэтому мудрецы объясняют, что вот идти его путями – это делать хесед. Так же, как Всевышний милостивый. Ты будь милостивый. Так как Всевышний дает безвозмездно. Ты даешь безвозмездно. Таким образом, человек, который так живет, развивает в себе эти качества. И постепенно из эгоиста превращается в человека дающего. И когда становится тяжело, все, что надо человеку сделать, это вспомнить. А кто дал мне вообще эту жизнь? А кто дает мне все, что у меня есть? Разве это я заслужил? Я получил все это в подарок. А что я за это заплатил? Что я за это сдал? У меня есть товарищ, и его отец умер на днях, его отцу было 100 лет. Он был один из организаторов спасения евреев во время катастрофы из того города, где он жил. И когда ему было 50 лет, в смысле 50 лет назад, он написал завещание. Когда я уйду из этого мира, так он написал, не надо особо по мне скорбить, потому что я так много от этого получил в этом мире и ничего не дал взамен. Человек, который организовал спасение евреев на масштабе целого города. Он так живет с таким ощущением. Человек, который живет с таким ощущением, что я столько получаю в этом мире и ничего не дал взамен, этот человек всегда счастливый. Такой человек всегда радостный. Он не ходит по жизни с ощущением «мне не додали». Он постоянно сходит с ощущением «я так много получаю и ничего взамен не даю». И при этом он постоянно ищет, как можно дать что-то взамен. И чтобы дать что-то взамен, он пытается делать. Чтобы делать это на постоянном уровне, он открывает какой-то гмах, ищет, что хватает в мире, чем можно помочь другим. Когда собираются нескольких таких людей, они открывают какой-то более большой гмах. И поэтому мы видим так много гмахов в среде религиозных евреев, в среде соблюдающих Тору евреев, которые многие из которых стремятся сделать что-то полезное, привести какое-то людям добро, кроме всех остальных обязанностей, которых у нас тоже немало в жизни. Понятно, после того, как человек вложил в свою семью, после того, как он дал все, что он должен дать своей жене, своим детям, и после того, как он уже помог своим близким, и он хочет делать еще и еще добро, и расшириться на уровень района, а некоторые доходят до уровня города, а некоторые доходят до уровня гмах на весь мир. Возьмем пару примеров практических таких гмахов, скажем, Яд Сара. Это организация, которая началась инвалидной коляски, кажется. Кому нужна инвалидная коляска? Стоит немалых денег. Но кому это нужно всего лишь на пару месяцев? так, ну, купить, а что с ними делать потом? Так он предложил, кому не нужно, можно поставить, дать ему. Дальше кому нужно, возьмет их на прокат, возьмет на пару месяцев и вернет. Ну, знаете, оставит залог, потом берет коляску назад, получит свой залог назад. Он начал, кажется, с пару таких инвалидных колясок. У него было, может быть, 3-4 на весь город. Потом идея людям понравилась. Начало это расширяться. Сегодня это организация уровня на весь Израиль, во всех религиозных и нерелигиозных, почти, не знаю, во всех, но в многих городах есть у них филиалы, они дают на прокат все, что хотите. Все, что связано с медицинским оборудованием, перед тем, как покупать, стоит посмотреть там. Может быть, там можно его... Даже есть гмахи размахом на весь мир. Вот сейчас корона, люди пользовались оксиметрами, да, которые измеряют уровень кислорода в крови. В Израиле их раздавали бесплатно некоторое время, в некоторых странах тоже. Так это стоит денег, люди не понимают важность этой вещи, они всех закупить, пока купишь, уже корона пройдет. Тем, кто раздавали бесплатно, они остались, люди уже переболели. Что сделала парочку людей в разных городах? Собрали эти пульсооксиметры и сделали из них гмах, что каждый, кто заболеет, чтобы не пришлось покупать, чтобы он получал их бесплатно до того, как ему бесплатно придет или не придет. Когда кончит, вернет. И делали такие гмахи в разных городах. Потом в тех городах, где это раздавалось бесплатно, собралось много таких пульсооксиметров. Они помогали тем странам, где это бесплатно не раздавалось, куда это пересылали. И таким образом это что-то начало развиваться, это самое, на что-то такое на весь мир. Между прочим, как на практике обратиться и так далее. Если вопрос, все, что связано с короной, есть инфогмах, информационный гмах, который собрал информацию. Все, что связано с короной. Там можно получить информацию, где, в каком городе, в какой стране есть какие гмахи, связанные с короной, где можно что получить, где можно, начиная от этих витаминов, оксиметров, продолжая там чуть не врачами, профессорами по короне, все собрано в информационном гмахе. Даже такое есть. На практике все, что... Вот я надеюсь, что... У нас еще есть остается время. Во всяком случае...
10, да, я буду так потихонечку подбрасывать в чат вот эти вот гмахи, которые вы упоминаете. Может быть, кто-то захочет зайти в линк, посмотреть и убедиться.
Насколько все правдиво и...
Все честно. Продолжайте. Я думаю, что у нас есть пару вопросов, так что, может быть, даже я сейчас задам.
Да, во всяком случае, есть такой мега-гмах, называется Toldot.ru, в котором есть очень много информации. Это тоже, между прочим, гмах, потому что сделать духовную помощь людям это не меньше, чем дать физическую помощь. Потому что физическая помощь помогает жить в этом мире, а духовная помощь помогает жить и в этом мире, и в будущем мире. Поэтому Toldot.ru это тоже, можно сказать, такой мега-гмах. И, между прочим, в Toldot.ru можно обращаться по всем вопросам, связанным где, что в еврейском мире происходит. И также, я думаю, позвонив в редакцию Toldot, можно получить, в каком месте, какой есть гмах, как туда можно обратиться. И хочу только добавить, что надо, как и в любой вещи, надо немножко разбираться. Потому что есть много гмахов, которые просто бесплатно, реальные, бесплатные консультации профессионального уровня. Есть гмахи, которые не совсем бесплатные, которые дают что-то на прокат за себестоимость. Предположим, тот же Яд Сара. Сегодня, когда у них масштаб такой мировой, они вещи дают на прокат. Дешевый прокат, копеечный относительно к цене. Но это уже не бесплатно, приди, возьми. А есть гмахи, которые только так называются гмахи. На самом деле это какой-то магазин, который продает вещи, но называет себя гмах ради рекламы. Да? Поэтому надо не все, что написано гмах, это прямо значит там все вот так. Надо немножко разбираться, что к чему. Есть заверенные гмахи, проверенные, то, что называется. Да? Можно спросить, узнать. Проверенные гмахи, да. которых я перечислил выше, такие как Яд Сара, Эзер Мецион, Инфагмах, а еще добавим еще Ацола. Есть гмах, который называется Ацола, Ацола. Он работает в Израиле почти во всех религиозных городах. Также за границей во многих городах я слышал, что это есть. Что это за гмах? Это парамедики, в основном на мотоциклах или на машинах, которые совершенно бесплатно по вызову приезжают на дому еще до того, как приезжает амбуланс. Когда человек загазывает, не дай бог никому, чтобы не понадобилось, скорую помощь, но скорой помощи берет время, пока прийти. Есть парамедики, которые совершенно бесплатно. Между прочим, скорая помощь стоит денег, несмотря на то, что это государственная организация. А это гмах Ацала, он совершенно бесплатный. Приезжает парамедик и пытается, и который на профессиональном уровне может сделать там искусственное дыхание, может там остановить кровь из раны и так далее. До того, как придет тот самый амбуланс, которого заказали. Между прочим, их номер телефона стоит, указывая, что было написано на холодильнике, потому что вызов – это бывает важная вещь. Звездочка 1, 2, 2, 1.
Я возьму сейчас слово. Сейчас сделаем небольшую проверку на усвоение материала. Я вот сейчас публикую еще одно объявление для всех, поскольку мы здесь все слушаем замечательные уроки бесплатно, и, в общем, не один урок в день, это продолжается не один день, не один год, то это тоже, как совершенно справедливо сказал Рав, это гмах, и мы от этого гмаха питаемся. И этому гмаху нужна поддержка. Мы этого совершенно не скрываем. Наоборот, мы очень рады, что есть такая возможность для всех участвовать в этом. И вот это вот свое качество хесед любой суммой посильной реализовать. Я вот сейчас в чат бросил такой красивый текст по этому поводу, который мне, конечно, дали. И там есть линк, по которому можно зайти и пожертвовать на вот этот вот проект зумов. Уроков, которые чуть ли не с утра до вечера продолжаются изо дня в день, и дают нам всем, в общем, удивительную возможность что-то изменить в своей жизни, что-то улучшить, что-то увеличить, усилить и стать совершенно другими людьми. Благодаря вот этим замечательным лекторам, которые тоже хотят кушать. Вот. Поэтому, если у вас есть такая возможность, будьте добры, будет очень здорово, будем страшно вам благодарны. Вот. Теперь я сразу перейду к вопросам. Ну вот тут есть вопрос, на который, я думаю, что ответ более не менее получен, но приятно озвучить. Секундочку, сейчас я его найду.
Пока вы ищете вопрос, я хотел бы добавить, что, конечно, да. Каждый из присутствующих тут тоже может подумать, какой гмах он может открыть, может быть, для своих соседей. Может быть, для своего района, может быть, даже для целого города. И, конечно, есть много путей принять участие в других гмахах. Предположим, распространять информацию о том, что существует такая организация, как Толдот.ру, донести эту информацию для других людей, которые, может, еще не знают, что есть такие шикарные уроки и статьи, и целый мир распространяет эту информацию. Конечно же, человек тоже принимает участие в этом самом хеседе, в распространении добра. Кроме того участия, как сказал наш ведущий Элазар, есть еще возможность принять участие, у кого нет возможности финансовой, есть возможность принять участие в распространении информации. И также, между прочим, насчет других гмахов. Если человек слышит у кого-то, не дай бог, кому-то нужно какое-то там медицинское оборудование, человек живет в Израиле, можем ему рассказать. Перед тем, как ты бежишь покупать, подожди, узнай Яд Сара. Может быть, ты там можешь что-то взять за какой-то копеечный прокат. Или кто-то заболел, не дай бог, короной. Можно ему рассказать. Есть такая бесплатная организация. Можешь получить там совершенно бесплатно профессиональную консультацию.
В общем, благодаря... Да, благодаря сегодняшней лекции мы знаем, что теперь первое, куда мы будем обращаться перед тем, как потратить деньги, это ГМАХ, попытаться найти ГМАХ по соответствующему профилю. Вот здесь задают совершенно конкретные вопросы. Есть ли ГМАХ инструментов в работе? Есть ли ГМАХ по юридическим вопросам? Ответ может быть сразу – да, есть. Наверняка. Может быть, не в Рамоте, а в Иерусалиме. Придется съездить там, я не знаю, 15 минут от дома проехать. Это вы уже будете решать, что вам выгоднее и лучше. Поиск таких вещей, я вот сейчас попробовал, пока была лекция, в интернете это элементарно находится. Человек, который знает иврит, довольно быстро находит списки различных гмахов. И есть различные какие-то микумоны, так называемые, вот эти журнальчики бесплатные, которые раздаются в каждом районе в магазинчиках.
А также в каждом районе человек получает две книжки, справочник телефонный. Есть телефонный справочник на уровне города, а есть также, особенно в религиозных районах, справочник на уровне района. Внутри рамотский справочник только для рамота. Только для Неве Якова, предположим. Да? В этом справочнике внутри района там есть целый раздел гмахов. Такой обычай в религиозных районах, что вот эти справочники не дают бесплатную рекламу гмахам. Таким образом, там есть целая страница гмахов внутри района. И таким образом человек внутри своего района просто сегодня можете открыть и посмотреть, сколько вообще гмахов. Интересно просто читать даже, да, сколько там гмахов, на какие темы. Есть платы на шаббат. И там говорят, что в городе Бейтар сделали статистику. Город Бейтар такой город религиозный недалеко от Иерусалима. Там сделали статистику, что там есть количество гмахов на каждого троих человек один гмах. Как бы количество гмахов – это треть от количества населения города.
Уважаемый Рав, да, мы действительно, мы просто у нас остались считанные минуты. Давайте мы сделаем так, попробуем. Я вижу, что людям тут нужны какие-то практические ответы. И мы можем сделать простую вещь. Да? Мы, когда этот урок выложим на Талдот, то мы там попробуем подвесить какой-то список гмахов, во-первых. Во-вторых, вы не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться. Сейчас мы не сможем вам вот в реальном режиме, в реальном времени найти ответ на вопрос, там, скажем, по юридическому гмаху. Да? Но можете задать вопрос Талдот, его переправят нам. И, в общем, вам кто-то обязательно ответит. Есть в Талдоте такая возможность, да, спросить Рава. Можете задать такой вопрос, и Рав найдет, кому этот вопрос передать. Теперь, есть пара вопросов.
Или же позвонить прямо в саму редакцию Талдота. Просто позвоните по номеру телефона, если вам не сложно, напишите номер телефона.
Да, на сайте 02. Сейчас. Давайте я вам задам вопрос. Значит, вот такой вопрос. Мудрецы благословенные, может быть, использовали образ замка, о котором вы рассказывали, как намек на храм? Может ли такое быть? Есть ли такое, если место так думать?
Может быть. Это мидраш довольно сложный, и у него есть разные объяснения, как понимать этот мидраш. Я привел сегодня одно из их этих объяснений. Но надо посмотреть в комментаторах на мидраш. Если мы найдем такое объяснение, значит, ему есть место. Если мы в комментариях не найдем, значит, наверное, не очень.
Вот я подвесил то место,
это, в принципе, где на сайте Талдот это, в принципе, притча про этот мир. Что этот мир как горящий или светящийся замок, да, который полный добра и который, где люди только получают и не задают вопрос, а кто нам все это дает? Да, это об этом притча.
Так, вот телефон Талдот для желающих. И, конечно, все остальные средства связи работают. Да, там есть и WhatsApp, и Facebook, и, в общем, все мыслимые и немыслимые средства связи. Вот, попробуйте поискать сами или возьмите кого-то, кто знает иврит, и просто набрать гмах такой-то там-то, и вы увидите, что будут результаты. И наше время подходит к концу. Я благодарю уважаемого рава Михаила Солганика за замечательную лекцию. В общем, возникла такая удивительная атмосфера, что мы как-то почувствовали вот этот вот хесед и немножко даже поняли его источник и что нам в этой жизни предстоит делать в этой точке. И я благодарю всех собравшихся. И сейчас будет следующий урок рава Исраэля Якубова. Я вижу, что он уже здесь. И поэтому не уходите, оставайтесь, будет безумно интересно. И давайте я...
За последние пару секунд, что-то остались у меня в эфире, я хочу дать благословение всем присутствующим тут, чтобы Всевышний вам давал и давал без границ давал хесед, так, чтобы вы это видели, вам, вашей семье, всем вашим близким. И, чтобы, и как в этом мире все известно, как меда, кенегед меда, мера за меру, человек, который дает, дает без границы, без расчетов, это я должен, это я не должен, также удостаивается, чтобы Всевышний ему давал, и давал, давал, и чтобы все мы этого достоились.